Мир Божий вам, братья и сестры. Мы будем дальше читать сегодня Евангелие Марка, 10 глава. Вначале прочитаем этот текст Священного Писания, 10 глава Евангелия Марка, 17 по 22 стихи. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, то есть Иисуса Христа: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной“, и взял крест. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение“. Аминь. Помолимся ему. Боже наш, Владыка неба и земли, ты позволил нам в этот вечер склониться пред твоим святым величием, собравшись вместе в доме твоем. Слава тебе за это, Боже наш. Хвала тебе за то, что ты, заботясь о нас, именно для этой цели собираешь нас, чтобы напитать наши бессмертные души твоим небесным вечным живым хлебом. Благодарим тебя, Господи, за эту заботу и за это попечение. Господи, и ты позволил нам здесь сегодня быть. Я прошу тебя, чтобы ты сделал наш разум таким, чтобы мы могли понимать это слово. Сделал наши сердца таким, чтобы они могли принимать также это слово. Господи, без твоего вмешательства мы не способны ни к чему доброму. А поэтому, памятуя это, мы идем к тебе, и мы просим твоего отцовского благоволения к нам. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам. Господи, если кто-то еще в пути находится, благослови и дай полное благополучие прибыть сюда, в дом твой. Услышь нас. Я все это прошу во имя Иисуса Христа, и за все благодарю тебя. Аминь. Итак, мы вторично сегодня обращаемся к этой удивительной истории, евангельской истории, которая когда-то произошла здесь, на этой земле. Это удивительная встреча юноши, благочестивого юноши, с Господом и Спасителем Иисусом Христом. И мы в прошлый раз об этом говорили. Так вот, я хотел обратить наше особое внимание, хотя я верю, что вы много раз читали этот текст Священного Писания, и я верю, что вы много слышали на эту тему и проповедей, и объяснений. И однако желание моего сердца, и Господь положил мне на сердце именно обратить наше внимание на некоторые библейские истины, которые содержат именно в описании этой встречи. И в прошлый раз, если вы помните, размышляя и рассуждая на эту тему, мы обратили с вами внимание, что первая истина, которая вытекает из этого текста, который я прочитал, что для невозрожденного человека Даже самые его добрые, благие желания неосуществимы. Почему? Потому что Слово Божие говорит ясно. Итак, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Бог поставил условия, да, Он хочет исполнить, и Он идет навстречу, но Он желает, чтобы Он был объектом нашего утешения, нашего размышления, нашей жизни. «Утешайся Господом», говорит псалмопевец, «и Он исполнит твои желания». А если утешением служит что-то другое, а если Господь не является объектом утешения, то как тогда могут осуществиться даже добрые эти желания? Это первое, на что мы обращали с вами внимание. Сегодня я желаю обратить ваше внимание на следующее. Невозрожденный человек не может видеть духовные реальности. Вот о чем свидетельствует этот текст Священного Писания. И это, об этом четко, ясно и определенно говорит Слово Божие. То есть невозрожденный человек, он не может мыслить духовно. Духовные вещи для него не имеют никакой ценности, он не видит в них никакой ценности. Более того, для него это кажется безумием. Вот как люди об этом рассуждают. Так вот, вопрос юноши и ответ Иисуса Христа, посмотрите, что он показывает. Он показывает полное отсутствие духовного мышления у этого молодого человека. При всей его порядочности, при всем его воспитании, у него полностью отсутствует духовное мышление, и поэтому он не принимает того, что говорит Христос. Да, у него было большое имение, правильно, но хорошо, а неужели этой бедной вдове, в которой было немножко муки в катке и немножко масла, неужели для нее легче воспринимать духовные ценности, чем для богатого человека? В равной степени одинаково. Она говорит пророку, что вот я собираю дровишки, там у меня горсть муки и немножко масла, и сейчас я пойду и это замешу, испеку, и мы сидим, и мы умрем. Но пророк ей говорит, нет, вы не умрете. Как это может быть? А пророк говорит, нет, мука в катке не исчезнет, не истощится, масло не исчезнет. Иди это сделай вначале для меня. Как вы думаете, она понимала, как это может быть? Нет, конечно, но духовный человек воспринимает то, что говорит Господь, даже тогда, если это совершенно непонятно. Как это может быть, говорит Мария, ангелу, ведь я мужа не знаю. Он объясняет, говорит, о, тебе непонятно, хорошо, я тебе объясню, Дух Святой сойдет на тебя. И что Мария сказала, ой, мне так это все понятно стало. Абсолютно нет. Что, разве подобные события были когда-либо вообще на земле, то, что произошло с Марией? Нет. Но Мария духовный человек, и она сказала, сироба твоя, да будет мне по слову твоему. Вот оно что, оно воспринимается, хотя и непонятно почему, потому что это говорит Господь. А если Господь говорит, значит, Он говорит правильно, значит, оно осуществимо, значит, оно так и будет. Этот же молодой человек, он ушел опечаленный. Почему? Потому что его менталитет мирской менталитет, хотя он был человеком, казалось бы, набожным, религиозным и интеллигентным, воспитанным, но тем не менее, будучи невозрожденным человеком, не воспринимается. А невозрожденный человек, он может только тому следовать, что понимает его разум. А если разум не понимает, тогда невозрожденный человек говорит, я этому не верю, потому что я не понимаю этого. Или возьмите, скажем, Иисус Христос, я недавно говорил и вспоминал этот пример, Иисус Христос объясняет сущность своих страданий, сущность своего воплощения. Помните, 6 глава Евангелия от Иоанна, он говорит о том, что кто не будет есть плоти моей, кто не будет пить крови моей. Многие из учеников, они отошли, они сказали, кто это может слушать и как это может быть. То есть для них это показалось какой-то ересью, для них показалось это какой-то мерзостью, о чем он говорит. Но ведь и остальные не понимали тоже. Но посмотрите, как бы там ни было, как бы несовершенны были ученики еще до воскресения Иисуса Христа, тем не менее, при своем несовершенстве, Петр отвечает, и мы уверовали, и мы познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Поэтому то, что ты говоришь, это истина, это правильно. Проблема не в том, что ты говоришь, а проблема в том, что мы еще не достигли этого уровня, чтобы нам понимать эти священные писания. Вот оно что. Что мы видим из этого случая. Мы можем и другие примеры приводить. Я приводил пример воскресенья, 4 книга Царств, 7 глава. Помните, там, когда в Самаре был ужасный голод, и голод был такой, что они уже детей своих ели. И когда пришел пророк, и он начинает говорить, что завтра в это самое время, и говорит, что будет изобилие. И мера лучшей муки, и мера ячменя, и он цену называет, какая цена будет. Сановник, на руку которого опирался царь, он не воспринимает эти слова. Он говорит, даже если окна небесные откроются, это не может быть. Как? Вот оно что, как видите, невозрожденный человек, он не может мыслить духовно. Он не воспринимает эти вещи, потому что об этом нужно мыслить духовно. А он не может. Так что, как видите, обстановка, она такая была, она есть и она будет, эта обстановка, она не меняется. Многие люди, которые говорят, что они верующие, говорят, что они верят в Бога, но они не понимают сущности спасения. Даже сегодня мы разговаривали с одной женщиной, и она говорит, я верю, я и молюсь иногда, и все. Но когда зашла речь о спасении, не воспринимается. Вот оно, это проблема. И потому многие библейские истины не воспринимаются об этом. Так вот, что еще? Посмотрите, что еще для юноши нужно было? Он не грабитель, он не убийца, он не вор, он не прелюбодей. Прямой вопрос, Господи, а что ты еще хочешь? Что мне нужно еще исполнить? О, продать имение, раздать нищим? Это нет, на это я не могу согласиться. Вот что оно получается. Даже, посмотрите, даже люди религиозные, они могут в действительности под воздействием Божьего Слова, под воздействием, скажем, каких-то особых, впечатляющих,
проповедей или еще чем-то, они даже могут сокрушаться, они могут плакать, они могут совершать какие-то действия, но тем не менее оставаться мертвыми. Помните проповедь ангела Божия? И там написано с большой буквы «Ангела», это книга Судей, 2 глава. И помните, когда он пришел в Богим и начал проповедовать Слово Божие, помните, потом какая реакция была там для народа? Они подняли вопли, они вопияли, они плакали. Если бы сегодня нечто подобное где-то произошло в какой-то церкви, все бы восхищались бы и передавали бы друг другу и говорили, какое благословенное собрание, какие, посмотрите, после этой проповеди, посмотрите, что творилось, что делалось. А на самом деле это был просто импульс. Они услышали, они принесли жертвы, там дальше читайте. И пошли по домам, потому что там дома идет деление, разделение там нужно быть, потому что уделы каждому колену наделяются уделы. А мы тут стоим в этом Богиме. Вот как оно получается, дорогие мои. Чем закончилось? Нисколько не повлияли на них слова посланника неба. А ведь проповедовал не пророк, а ведь проповедовал даже не ангел, не апостолы, а Божий посланник. И реакция — никакого сдвига не произошло. Вместо того, дорогие мои, чтобы принять это обличение, вместо того, чтобы покаяться и сказать, что нам делать теперь. Да, мы почему? Потому что мы согрешили, мы впали в грех, и по причине того, что мы отступили от Тебя, Господи, Ты сделал нас бессильными, и мы не можем изгнать этих язычников отсюда. Мы виноваты в этом, мы виновны, мы должны исправиться. Они пошли делить землю. А теперь возьмите другую категорию людей. В день Пятидесятницы уже не ангел проповедовал, а проповедовал апостол Петр. И он говорил слова, пророческие слова, он им объяснял, что они не пьяные, они не напились, и он им показывает, вот говорит пророк один, вот говорит пророк другой, вот говорит наш праотец Давид. Все то, что вот это сейчас происходит, это в действительности исполнение Священного Писания, то, что говорил Бог устами пророков когда-то. И когда их ум просветлел, когда в действительности Господь возродил их, они получили способность мыслить духовно. А ведь они пришли издалека. Помните, там, сколько там было народностей? 16 народностей. Они оставили свои хозяйства, они все оставили. И они не спешат домой. Что нам делать? Покайтесь. И они это сделали. И написано, и приняли. Присоединилось тогда душу около 3000. Вот оно что. Действительно, когда люди получают способность мыслить правильно, мыслить духовно, тогда проблемы исчезают, дорогие мои. Тогда и проблема материальная исчезает. И другие проблемы исчезают. Почему? Потому что на действительности в Господе все совершается. Нет, у них хозяйства были там, все было. Но теперь они в других взаимоотношениях с Богом. Как те пастухи, они стерегли стада свои, помните? Но пришло время, когда в действительности они начали мыслить совершенно другими категориями, и ценность у них совершенно другая стала. Они сказали, пойдем, посмотрим, все, стада остались. И они пошли, пришли, никто их не возворовал, ни эти овцы не разбежались, ничего не случилось. Вот что получается в нашей жизни, дорогие мои. Нам нужно научиться сегодня доверять Господу, и нужно научиться мыслить духовно, понимать вещи так, как они есть, духовно. И проблема у нас тогда, печально у нас на душе бывает тогда, когда мы в действительности желаем что-то своей силой сделать. Этот юноша, он хотел совершенно другим, да, он не пьяница, он не бийца, он не прелюбодей, все, да, он старается, он в действительности человек самых положительных качеств. Что еще нужно сделать? Я все сделаю. О, ты хочешь войти в Царство Небесное своими силами? Хорошо, Господь говорит, пожалуйста, продай имение, раздай нищим, и мы пойдем с тобой в Царство Божие. Нет. Он споткнулся. Грех как был, так и остался. Третье, что вытекает из этого прочитанного текста, привязанность даже к самому незначительному греху ведет или может навеки погубить душу человеческую. Привязанность к самому незначительному греху. Посмотрите, еще раз поразмыслите, кто был этот юноша. Это просто потрясающе, вы знаете, даже Христос посмотрел на него, смотрите, 21 стих, взглянул на него и полюбил его. То есть это по нашему пониманию, это стопроцентный кандидат на то, чтобы в действительности получить спасение. Но у него был любимый грех, у него был идол в его жизни. И он не смог его одолеть, он не смог его победить. Смотрите, тебе одного не достает. То есть у тебя все хорошее, у тебя есть хорошее стремление, у тебя есть хорошее желание у этого человека. Да, ты имеешь хорошее желание. Какие желания? Попасть в Царство Небесное. Он хотел попасть. Он не знал, как. Он пришел к правильному источнику, пришел к Иисусу Христу. Он не пошел ни к книжникам, ни к фарисеям. То есть у него все было правильно, казалось бы. Но есть одно. И у каждого человека оно есть. И у каждого из нас оно было. И поэтому Господь хочет, чтобы те люди, которые обращаются к Нему, Господь говорит, ты хочешь идти вместе со Мною в рай, хочешь идти со Мной вместе в Царство Небесное, отвергни себя, возьми крест свой, и мы пойдем вместе в небесные обители. А это невозможно. Плотскому человеку невозможно. Человеку, который не хочет оставить грех, это невозможно. Вот оно что. Глубоко опечалился молодой человек и отошел с печалью. Вот как оно бывает в нашей жизни. Посмотрите, очень часто люди могут делать большие дела, могут очень много жертвовать, могут проявлять большую активность. Но победить самого себя никто не может. Это труд, который неосуществим для человека. Посмотрите, он мог назвать Иисуса благим. Да, он назвал Иисуса А почему бы не назвать? Он мог бы назвать и другим именем, если бы действительно это входило в его лексикон. Этот юноша мог пасть перед Иисусом Христом, не постесняться. Он мог задать ему вопрос и тоже не побояться, что о нем будут говорить другие люди. Но привязанность он не смог победить. Вот оно что. Это идол. И этот идол его победил. В конце концов, он его свалил. То есть, он не смог преодолеть поклонение материализму. Вот оно что. Братья, дорогие сестры, мы как-то иногда не думаем, насколько силен грех, насколько опасен грех. Мы иногда думаем, ой, ну это свойство характера такое. Ну подумаешь, ну сказал не то, ну подумаешь, там что-то сделал не то или еще что-то. Ну бывает в жизни, милыми. Грех – это очень и очень опасно. Если бы была возможность как-то повлиять на человека греховного, я думаю, Господь бы не пошел бы на эти ужасные страдания и на эту смерть. Но это был единственный путь, единственное средство. Ничто не может наши души очистить от греха. Есть только одно средство, есть только одно моющее средство. Никакие шампуни, никакие порошки, ничто не может омыть и очистить душу человеческую. Есть только одно – кровь Иисуса Христа. Заметьте, вот насколько опасен грех. Этот юноша не мог, этого не понимал. Вот оно что. Почему? Потому что он не мог мыслить духовно. Об этом надо много мыслить духовно. Даже люди, посмотрите, даже в церкви, посмотрите, члены церкви, вот одна супружеская пара, члены церкви. И посмотрите, что получилось. Вот этот идол, совсем маленький, и падает мертвым и муж, через некоторое время падает мертвым жена. Казалось бы, они же ничего плохого не сделали никому, не обворовали. Но Петр говорит, Анания, зачем ты допустил сатане вложить мысли в твой мозг, в твое сознание, солгать Духу Святому? А ведь Петр, а ведь она не лгал же не Духу Святому, он лгал кому? Петру. Петр спросил его. Но это же церковь, в церкви Дух Святой пребывает. Он пребывает не только лично в каждом спасенном верующем человеке, но он пребывает и среди нас здесь. И поэтому то, что мы заявляем, когда мы приходим перед лице Божие во всеуслышание в церкви, Писание говорит, мы должны быть очень серьезны и внимательны о том, что мы говорим. Почему? Потому что эти разговоры, они перед лицем Духа Святого. А потом Петр говорит, ты солгал не человеку, ты солгал Богу. Вот оно что оказывается, что Дух Святой – это третья личность Божества. Ты солгал Духу Святому. Вот как оно получается в жизни этих людей. Солгали Духу Святому. Поэтому, дорогие мои, Господь ненавидит грех. Мы будем говорить об этом в воскресенье. Почему Господь требует абсолютной чистоты? Почему Он требует абсолютной святости, что просто Господу захотелось вот так? Вот я хочу, чтобы все были чистые и святы. Помните, Писание говорит, будьте святы. Почему? Он свят. Вот оно что. Потому что туда ничто чистое, преданное мерзости лжи не войдет, дорогие мои. Это не просто прихоть Божья. Он абсолютно чист. Ни одного пятнышка нету нечистого там. Абсолютная полная чистота. И поэтому его очам не свойственно смотреть, как говорит Слово Божие, на вещи непотребные. И пророк говорит, не положу даже перед глазами моими вещи непотребные. Вот почему это так важно, вот почему это так серьезно. И мы должны рассуждать об этом и думать. Смотрите, Откровение 21:27. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Мы будем молиться, чтобы Господь помог нам глубже и глубже осознавать эту истину, особенности, чтобы мы понимали и никогда не шутили и не относились с каким-то пренебрежением ко греху, помнили, что грех – это ужасное, ужасное состояние. Господь Иисус Христос претерпел ужасные пытки и муки, потому что Он взял грехи на Себя. И Бог поразил Его, Бог излил всю ярость гнева на Него за наши грехи, за наши беззакония. Мы будем вспоминать на следующей неделе, в пятницу, именно Его страстные страдания, Его восхождение на Голгофский крест. А сейчас мы помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, Ты позволил нам сегодня этот вечерний час собраться здесь в доме Твоем, чтобы еще раз выслушать Твои наставления, поучения, обличения даже. Господи, это Слово Твое, оно живо и действенно. И это единственный хлеб живой, который шедший с небес. И мы благодарим Тебя, Господи, что Ты своей щедрой рукой продолжаешь раздавать этот хлеб, кормить нас этим хлебом. Слава Тебе за это, Господи. Но я прошу Тебя, чтобы при всей нашей слабости, Господи, чтобы Ты помог, чтобы мы могли целиком и полностью усваивать то, что Ты говоришь нам. Принимать, Господи, без всякого сомнения и без всякой опасности. Потому что то, что Ты говоришь и влагаешь в наши сердца, в наши уши, это действительности, Господи, это то, чем мы живем, чем мы движемся, чем мы существуем. Слава Тебе за это, Боже наш! И поэтому, памятуя свое несовершенство, я прошу, чтобы Ты, Слово Твое, делал нас совершенными, делал нас, Господи, людьми, теми, которым должны быть по Твоему замыслу, чтобы Слово Твое преображало нас изо дня в день в Твой чудный образ. О, Господи! А для этого помоги нам, чтобы мы могли научиться доверять Тебе, научиться быть в послушании, ходить перед Тобою, Твоему Слову. Я осознаю, что мы так часто бываем своевольны и так часто, Господи, не способны ходить в послушании перед Тобой. Прости нас за это, Господи, я это осознаю. Благослови дальнейшее наше хождение, нашу жизнь, сколько Ты продлишь каждому на этой земле. Особенности прошу Тебя, чтобы Ты благословил дальше наше совместное служение здесь, в этой церкви, для того, чтобы это место стало еще местом прибежища для многих-многих угнетенных и тех, кого дьявол преследует в этом мире, чтобы они здесь могли найти полное освобождение от власти греха и подойти под струю благодати. Господи, благослови больных в нашей церкви, посети каждую душу. Прошу Тебя особенности за брата Докимовича, Господи. Мы молим Тебя, чтобы Ты явил милость Твою, он еще мог полностью возвратиться в свою семью, быть способным исполнять то, что необходимо как главе семейства, а также и в церковь, Господи, чтобы нам и дальше совместно совершать то служение, которое Ты возлагаешь на каждого из нас. Господи, Ты призвал в свои вечные обители нашу сестру Ан Розма. Боже милостивый, я прошу Тебя, чтобы Ты своим словом успокоил особенности сердца мужа, и чтобы служение это похоронное, чтобы оно в действительности способствовало ему, могло послужить для обращения, полного обращения его детей, чтобы могли посвятить свою жизнь тебе и родственнику, в особенности сестры, брата. Ты можешь повлиять, Господи, я прошу Тебя. В этой семье, в этом семействе горел этот светильник, это, теперь Ты его потушил, Господи. И я молю Тебя, чтобы Слово Твое, которое они слышали, чтобы этот пример благочестивой жизни, чтобы он мог в действительности послужить для решительного желания посвятить свою жизнь Тебе для остальных членов семьи. Услышь нас, Спаситель и Бог. Благослови, Господи, также сейчас предстоящую спевку. Да, мы несовершенны, и голоса наши несовершенны, но Ты сделай нас способными принимать то, чему будут учить нас наши братья, чтобы нам в нужное время можно было, прилагая все усилия, воспеть Тебе, Спасителю нашему и Богу нашему. Господи, услышь нас в этот час, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божиим да благословит всех вас Господь.